Сегодня будет вторая проповедь в теме исцеления христианства. Кто не был в прошлый раз, на первой проповеди такая важная идея подчеркнута, что в последнее время особенно христиане отходят все больше и больше от начального Писания. И это как символ всех проповедей, которые будут звучать от меня в этом году. Это 2 Коринфянам 11:3. «Небо боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от красоты во Христе». И действительно, в последнее время в том числе часто начинают уклоняться от того Писания, от той красоты, которую дает нам Иисус Христос. Он написал, что покайтесь, примите меня, и вы будете жить. Но очень много людей начинают добавлять своего, считая, что нам не хватает чего-то. И поэтому каждый раз, когда появляется какая-то новая, какое-то новшество, мы должны постоянно сравнивать его с Библией. Действительно ли оно подкрепляется эти писания? И в прошлый раз мы как раз и говорили о том, что, наверное, одна из самых больших проблем – это то, что мы уклоняемся, христианство стоит более земным. Оно перестает думать о духовном, оно начинает жить земными вещами. И люди, особенно в 313 году, когда император Константин объявил христианство религией всего Рима, тогда вошло очень много верующих из мира, и уровень христианства резко упал. И в связи с этим и произошло такой отход от изначальных истин, которые вложил нам Иисус Христос. Также мы в прошлый раз говорили о преданиях, о том, что очень многие люди добавляют правила, и они зачастую нарушают наше восприятие из Писания. И также мы рассмотрели в прошлый раз, что многие люди сейчас в последнее время смотрят особенно пристально на вот эти остатки святых и поклоняются им. Это особенно видно в Восточной Церкви, в Православной и в Западной Церкви. Сегодня мы рассмотрим вот такие вот вопросы. Это о поклонении и молитве святым и Марии. А также есть такое у католической церкви – непорочное рождение Марии. Меня в прошлый раз как раз подошли и сказали, что что-то здесь не так. Не может быть, что вот они думают, что Мария была непорочно рождена. Наверное, это Иисус имеется в виду. А вот, кстати, на немецком. Но удивительно, но действительно католическая церковь это приняла достаточно недавно, что Мария является почти что четвертым божественным существом на уровне Иисуса Христа и Бога. Поговорим об иконопочитании и о молитве умершим. Насколько это правильно? Начнем с первого вопроса. Молитва святым и Деве Марии. Вот это подход, что можно молиться святым, и особенно Деве Марии, он начался достаточно рано. И уже в 431 году на Эфесском соборе было принято, что Мария – это Матерь Божья. То есть она Бога-Матерь, еще говорят. И уже тогда считалось, что Мария является особым таким человеком, которому можно передавать какие-то свои просьбы, свои молитвы, и ей активно поклонялись. А в 7 веке уже был один языческий большой храм в Риме, называется Пантеон, и его превратили в храм Марии Всесвятых. Конечно, большое сооружение. Христианство стало господствующей религией Римской империи, так почему бы вот этот языческий храм, который был языческим, да, куда входят все, они же все теперь стали христианами, почему бы его уже тогда не сделать христианцем? И вот таким образом решили, это было подкреплено императором, чтобы храм стал храмом с поклонением святым людям, которые жили раньше. И действительно, нам это кажется чуждым, нам кажется, неужели это настолько невозможно, неужели нельзя просто дать это молиться Иисусу Христу, неужели нужны какие-то дополнительные посредники. И действительно, вопрос, можем ли мы использовать святых, Иоанна, Павла, Петра, Марию, как посредниками между нами и Богом? И мы прочитаем несколько мест. Первое место мы прочитаем Евреям 9.15. Евреям, я поняла, что это 15 стих. Я с 14 прочитаю. «Такой не паче крови Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванных вечному наследию, получили обетование». Здесь четко говорится о том, что Христос есть ходатай. То есть Он есть тем, кто передает наши молитвы, то есть кто забрал наши грехи, и Он перед Богом Отцом за нас отвечает. Другое место Писания говорит почти так же. 1 Тимофея 2:6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Видим, что четко написано Павлу в послании Тимофею, что у нас один посредник. Мы не можем использовать никакого другого посредника, и только Иисус Христос может быть этим посредником. Никакая ни Дева Мария, ни другие святые не могут являться этим посредником. Поэтому нам нужно об этом постоянно помнить, что мы можем молиться Богу в имя Иисуса Христа. И нет ни одного места, где кто-то молился каким-то другим святым. И хотел вот прочитать еще Деяния 14 глава, как сам Павел реагирует, когда с ним случилась такая ситуация, когда прямо при них произошла... Им значит, захотели вот, поклониться, им вот, хотели воздать почесть. Я прочитаю Деяния 14 глава, 11 стиха. «Народ же увидел, что Павел возвысил свой голос, говоря по-ликонски, боги в образе человеческом сошли к нам, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Евнием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам голов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись народ громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, все, что в них». Здесь мы видим, что когда услышали Павел, то есть Павел и Варнава, это одни из самых, наверное, больших, да, для нас учеников Иисуса Христа, тех, с которых мы берем много примеров. И мы видим здесь их отношения, когда они услышали о том, что им хотели поклониться, воздать какие-то почести, они не ожидали этого, и они говорят, что мы же такие же, мы спаслись точно так же, как и вы. И действительно, мы должны помнить о том, что неважно, ты являешься апостолом, являешься ли ты обычным прихожанином, или ты являешься каким-то другим служителем, все мы перед Богом равны. И у нас все есть только... Да. Есть такое, вот в 1854 году принят догмат в католической церкви о непорочности зачатия самой Девы Марии. Вы можете прочитать, о чем он говорит. В двух словах он говорит о том, что поскольку она родила Иисуса Христа с использованием Духа Святого, то и она является посвященной. И это действительно очень печально, как слышать это. Даже сложно комментировать этот вопрос. Я лишь прочитаю, наверное, Луки, первую главу, 46 стиха. Как сама Мария относится к этому?
Здесь у меня.
Хорошо. Луки, первая глава, 46 стиха. «И сказала Мария, величит душа моя Господа». Это слова после того, как она услышала от ангела весть о том, что она родит Иисуса Христа. «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». То есть Мария сама называет Иисуса Христа моим Спасителем. Она признает то, что Иисус Христос, которого она родит, будет ее Спасителем. Поэтому всякий раз, когда мы слышим, что Мария имеет какое-то, ну, она чуть ли не Богом является, Богоматерью, да, нужно помнить о том, что она сама говорит о том, что Он ее Спаситель. И другое место есть, если помните, Иисус Христос говорит, что прежде сотворения мира Я есть. То есть то, что Он родился на этой земле от Бога, это еще не значит, что Он в этот момент появился. Он существовал до сотворения мира. И мы можем даже это читать, ну, мы можем это наблюдать даже в Бытие. Я прочитаю. Для меня в свое время, когда прочитали этот стих, он был таким для меня удивительным. Когда Бог хотел создать человека, и вот он написал это, он сказал, это Бытие, кажется, Мозе, 3 глава, а 2 глава, 18 стих. Сейчас, вот. 1 глава, 26 стих. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими». И так далее. По-немецки, он вот шраф. «Last uns menschen machen». На unserem Bild, uns endet. Сотворим человека. То есть Бог, будучи един, Он говорит о себе, как мы. Давайте мы сотворим человека. Для меня, когда я первый раз услышал, для меня это было шок. Ну, вот написано. Я даже проверил в оригинале, насколько я мог. Действительно, там говорится о том, что здесь именно имеется в виду первое, прошу особо множины, первое лицо множественного числа. То есть получается, что уже здесь видно, что Бог, не только Бог Отец, участвовал в создании людей. Это действительно удивительно. То есть мы уже из этого стиха можем видеть, что Бог, будучи един, он не один сам по себе. То есть он, у него есть больше личности, чем одна. И для меня это было действительно удивление. И просто вот в качестве напоминания один из стихов, 1 Коринфянам 4:6, пишет о том, что нам нужно помнить о том, что нам нельзя мудрствовать сверх того, что написано. Если нигде не написано, что Дева Мария является Богом Матерью, значит, наверное, так и так, но такого и нет. Нам не нужно придумать что-то свое. Нам нужно помнить о том, что то, что написано в Библии, это наша основа. И все то, что мы добавляем, оно нам мешает. Икона почитания тоже появилась необычным образом в христианской жизни. И я думаю, все вы знаете, это стих из... Это вторая заповедь, по сути. Господа Бога нашего, Исход 20 глава 4 стих, где написано, что не сотвори себе никакого изображения, не сотвори себе кумира. И вообще в христианской жизни поклонение иконам, молитва иконам появилась с борьбой, то есть не сразу. Если вам видно, можно проследить некоторые случаи, когда принимали законы по отношению к иконам. Вообще, если вы посмотрите, в большинстве своем в первых годах, в 306 году, в 6 веке, в 727 году, в 754 году постоянно приходилось выдавать новые догматы о том, что нельзя поклоняться иконам. То есть люди сами стремились к тому, чтобы вот перед чем-то видимым поклоняться иконам. Мы видим, что епископ, император, они все старались запрещать иконопоклонение. И шла такая некая борьба между тем, как принять вот поклонение и молитва вот перед иконами, почитание икон, и не принять. Но в 787 году было принято решение вот на 7-м Вселенском соборе отменить решение прошлое и разрешить поклоняться иконам. Хотя вот вы видите, что в 825 году, например, опять отменили, в 842 опять приняли. И, в общем-то, к 10 веку уже нельзя было никого удивить тем, что кто-то поклоняется иконам. И уже даже из этой истории мы видим о том, что это было чуждо Богу. Даже не нужно далеко как-то идти. Но еще одно удивление, которое вызвало от Западной Церкви, о том, что вторая заповедь, которая как раз говорит о том, что поклоняться изображениям нельзя, они объединились с первой заповедью, вот эту вторую заповедь, они объединились с первой заповедью. И чтобы компенсировать нехватку одной заповеди, они десятый раз били на две. Вот я из немецкой Википедии, кстати, взял. Мы видим слева, это по Исходу 20 глава, мы можем видеть, что поклонение иконам, поклонение изображениям является как бы вот у иудеев это является частью второй заповеди. То есть у них, если мы прочитаем Исход 20 глава, я прочитаю первые стихи. И изрек Бог все слова сии, это Исход 20, там Цвайда Мозец, 20 капитель, Ферстайнс, Изец, 6 стиха. И изрек Бог все слова сии, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов. То есть здесь мы видим о том, что Бог наказывает две вещи. О том, что Он является единым Богом, и у нас не должно быть никакого другого Бога. И второе, что Он говорит, чтобы у нас, как дополнение к этому, не делать себе никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу. То есть не создавай кумир, да, или вот в немецком «Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen». Что у нас не должно быть ничего. И интересно, что в разных церквях по-разному как-то идет разделение. Почему-то вот у протестантов начальная часть, она выведена в преамбул. Наверное, по той причине, что если мы читаем первый стих, да, Бог вывел тебя из земли египетской, но нас он не вывел, поэтому отделили отдельно. Он вывел еврейский народ, да. Но тем не менее, как бы то ни было, нужно не только иметь одного Бога, но и не поклоняться, не делать изображений другим. И насчет поклонений Богу, то есть вот эти изображения Богу, если посмотреть по Писанию, то очень тяжело нарисовать Бога, в принципе. Потому что, во-первых, Бога никто никогда не видел, как и Писание. И были проявления Бога, когда там, в виде, скажем, где света, да, когда он там в Египте шел, огненное такое облако. Были еще такие места, но в целом мы не можем описать Бога. И уже Павел пишет во 2 Коринфянам 5:16, что раньше даже они ходили, да, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знают. То есть для нас уже не важно, он прошел свой путь как человек, да, он выполнил свою миссию. Но для нас уже духовных, обновленных людей это не имеет значения. Потому что мы по духу воспринимаем его. Нам не нужно никакое изображение, как он выглядел. И в Исаии 53:2 еще более рассказывается, как вообще Иисус выглядел в тот момент. Написано, не было в нем ни вида, который привлекал бы нас к нему. Не было в нем ни вида, ни величия. Да? То есть, обычно, когда его рисуют Иисуса Христа, он выделяется среди толпы. Да, мы вот, если посмотрим многие фильмы или на иконах, обычно вот стоит 10 человек, и мы точно можем показать, что вот это Иисус Христос, а все остальные ученики. Но на самом-то деле была другая история, что Иисус Христос, он не отличался от них совершенно. Вот если вот так вот поставить 12-13 человек, 12 учеников и Иисуса Христа, то вы не поймете, кто из них Иисус Христос. Если вы будете читать Писание фарисеям, да, вот для чего, почему Иуда предал Иисуса Христа? Потому что они могли его даже не распознать среди учеников. Они могли его неправильно выбрать среди них. То есть им пришлось использовать Иуду для того, чтобы он, кого поцелует, вот будет Иисус Христос. То есть настолько это было, он был обычным человеком, он 30 лет прожил плотником. И последние 3 года он ходил, но он ничем не отличался от других. И поэтому всякий раз, когда рисуют, вот там, даже с таким кругом или еще как-то, на самом деле он был обычным человеком. Он прошел эту жизнь человеческую ради одной миссии, чтобы взять грехи на себя и искупить наши грехи. Ну, еще один стих можем прочитать, Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. То есть нам нужно поклоняться не иконе, не какому-то изображению, нам нужно поклоняться непосредственно Ему, Богу, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Ну, как вывод, я прочитаю Римлянам 1 глава. С 21 по 25 стих. Здесь как раз говорится о тех людях, которые вроде бы как и познали Бога, но на самом деле отошли от Него. Римлянам 1 глава, с 21 по 25 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились умствованием своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присыпающимся. То и предал их Бог в покорных сердецких нечистоте, так что они скрепили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен на веки. То есть здесь видно четко, то есть уже Павел тогда предсказал послание к Римлянам, славу нетленного Бога изменили в образ, изображение. Действительно, сейчас многие не знают Бога, хотя имеют, поклоняются чему-то видимому, хотя Бога на самом деле не знают. Еще одно, как казалось, тоже заблуждение – молитва за умерших. И, в принципе, это тоже появилось достаточно рано. Идея появилась уже в VI веке о том, что за умерших, об умерших надо помнить, за них надо молиться. И позже было принято уже в качестве догмата, в качестве обязательного правила. Мы видим, что уже в XVI веке уже постановили обязательно для исполнения. И Западная и Восточная Церковь интерпретирует причину по-разному, почему надо это делать. Западная Церковь основана на чистилище. Ну, поймите свой уровень немецкого языка с такими словами. Идея заключается в том, что человек после того, как он умирает, он попадает в некое промежуточное состояние или вот это чистилище, место, где он, испытывая какие-то боли, очищается и освещается. И поэтому мы можем молиться за них, за то, чтобы они прошли этот путь, чтобы, если они умерли во грехе, они могли исправиться за это время. И мы прочитаем несколько мест, которые говорят об этом. Вот 1 Петра 2:24. Во-первых, нужно понимать, что если мы ушли из этой жизни грешниками, то нам уже ничего не поможет. Потому что Бог говорит о том, что Он, о том, что наказание за грех смерть. И второй момент, Он говорит о том, что Он грехи свои наши сам вознес своим телом на древо. То есть не может быть, что какими-то вымаливаниями, какими-то молитвами или страданиями на чистилище мы можем достигнуть святости. И другое место говорится о том, если вы помните, Луки 23:43, когда Иисус Христос висел на кресте, и было по левую руку, по правую руку два разбойника. И когда один разбойник говорит, вспомини меня, Боже, он говорит ему, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. То есть сразу же, не надо никаких там будет процессов дополнительных, ну, что-то ему там страдать дополнительно. Ныне же будешь со мной в раю. То есть как только Иисус Христос воскреснет, и этот разбойник умрет, мы верим в то, что вот этот разбойник, он будет на небесах. Кстати, один из первых, интересный момент, этот разбойник, один из первых попадет в рай. Он как раз умер в то же время, что Иисус Христос. Что Восточная Церковь немного по-другому говорит. Они говорят о том, что мы вот живем на земле, мы молимся за умерших, и мы этим самым им помогаем, исправляем их. То есть наши молитвы помогают тем, кто уже умер. И они как бы, да, вот, как бы открывают проход из ада в рай. Прямо так и говорят. Я хотел бы просто прочитать вместо этого притчу, Луки 16 глава. Это притча о богаче и Лазаре. Она касается и ответа на чистилище, и ответа на Восточную Церковь. 16 глава, 27 стиха. В общем, 20 стиха. «Был также некоторый и нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в ступьях и желал набиваться крошками, падающими со стола богача. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря, и возопив сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец креста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сер». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе мое в жизни твоей, а Лазарь злой, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же ни оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли на это место мучения». Авраам сказал мне: «У них есть Моисей пророк, пусть слушают их». То есть мы видим в этой истории о том, что между адом и раем есть пропасть, которую невозможно перейти. И здесь вот этот богач, он просит, чтобы хотя бы вот те спасли, да, его братья. Он уже понимает, что он не спасется, чтобы они спаслись. Он не говорит им: «Пошли там, пошли этого Лазаря, чтобы те помолились за него, и тогда он перейдет, или еще как-то». То есть здесь говорится о том, что есть пропасть, и она непроходимая, ее нельзя перейти. Поэтому, если мы в этой жизни не уверуем в Иисуса Христа, то нам уготовлено печально мучить.
Другое место, Евреям, 2 глава, 2-3. «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо», то есть если ангел, если то, что говорил ангел, оно исполнялось, и в случае неисполнения наказывалось, то как мы избежим, пренебрегая столь большим спасением, которое дал нам Иисус Христос? То есть, если то, что ангел говорил, оно исполнялось полностью, то и то, что сделал Иисус Христос, как оно не исполнится? Уже читал Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». И Иоанна 3:3 тоже можно прочитать: «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть, если мы в этой жизни не будем рождены свыше, то никакие молитвы ваших детей, когда вы уже умрете, не помогут. Нам нужно об этом помнить, поэтому нам нужно примириться с Богом еще в этой жизни. У нас времени, у кого 20 лет, у кого 80 лет, но рано или поздно он умирает и предстает перед судом Господним. И я желаю каждому из вас найти Бога, и кто еще не примирился с Ним, попросить у Него прощения. Я призываю каждого к молитве. Вы также, кто, у кого есть желание, вы можете помолиться и прославить Господа Иисуса Христа.